Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Александр Скробыч. В прошлый раз мы говорили о ситуации, сложившейся во время Великой Отечественной вокруг острова Сомерс, а в конце у нас возникла тема про Украину. Вот сегодня Александр эту тему разовьет и продолжит. Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Мы там закончили на том, что Киев был куплен за русские деньги. Для многих, я думаю, это открытие.
Ну, для многих может быть открытие, но для тех, кто хоть чуть-чуть интересовался историей, на самом поверхностном уровне, да, то открытием это не является. И это не является открытием не только для, так сказать, для россиян, но и, например, для поляков.
Да? А для украинцев?
Ну, я думаю, что мы целый цикл передач сделаем, посвященным, так сказать, таким ключевым моментам. Даже не истории Украины, да, это, в общем, нечто такое для меня, вещь немножко непонятная, а ключевым, скажем так, мифом, положенным в основу, так сказать, того, что называется история Украины. Для украинцев это будет тяжелая правда, но, тем не менее, лучше тяжелая правда, чем легкая, так сказать.
С чего начнем сегодня?
Начнем с двух ключевых, так сказать, мифов. Первый миф – это миф о том, что город Киев является квинтэссенцией Руси. То есть тот, кто владеет Киевом, тот имеет право на все историческое наследие Руси. Угу, да? Угу. Вот, это первый миф. Второй миф – это о том, что Киев имеет некую такую старшинство, превосходство по отношению к Москве. Ну, если быть конкретным, то миф о том, что киевский князь Юрий Долгорукий основал Москву. Вот два вот этих вот мифа, они очень интересны, чрезвычайно распространенные эти мифы, они, так сказать, в учебниках украинских по истории, там они не то что жирным шрифтом прописаны, они там, так сказать, выбиты на камне в золоте. Mm-hmm. Да? Но эти мифы, значит, очень легко при ближайшем осмотрении просто рассыпаются, как карточный домик.
Так-так.
Ну, а начнем, наверное, мы по порядку с Киева. Итак, город Киев. Ну вот что мы знаем об этом городе? Ну, если мы посмотрим историю, так сказать, не знаю, в Википедию залезем, конечно, еще, источник еще тот, но, предположим, залезаем в украиноязычную Википедию. Ну, что там написано? Что Киев основан 1500 лет назад. Ну, замечательно, хорошо основан. Но, ну, там какие-то археологические данные приводятся. Ну, замечательно, да. Ну, допустим.
Тут, извините, сразу перебью. А стоянки человека времен палеолита, у них считается, что это город организован?
Тут трудно сказать. Например, на территории Москвы такие стоянки относятся к 5 тысячелетию до нашей эры. Вот. На территории Киева про стоянки, так сказать, времен палеолита я, так сказать, не готов. Но считается, что Киеву 1500 лет.
Так.
Да? Киеву. Вот. Я допускаю, что на этом прекрасном месте какое-то поселение было, и полторы, да, может, и 2000 лет назад, но Киев ли оно называлось? И здесь возникает такой очень интересный момент. Может быть, Киеву 1500 лет, да, но есть как бы Киев, а есть русский Киев. Угу. Ну, нам глубоко наплевать, сколько там лет Киеву, потому что Русь зародилась, ну, по разным источникам, там, в 862 году, либо в 890 году, по-разному, да. Угу. Киеву, может быть, хоть 3000 лет, но к Руси это никакого отношения не имеет. Вот, Руси-то не было. Вот. А как появилась Русь и какое значение в этом появлении этого государства, нового государства в Восточной Европе, играл, собственно говоря, Киев? Ну, так вот, если посмотреть внимательно историю, да, первых десятилетий, да, Руси. Я вот повторяю слово именно Русь, да, потому что выражение Киевская Русь, это, знаете, как в анекдоте, был такой анекдот замечательный советских времен, что один, значит, человек, не будем называть его национальность, да, возвращается в тундру из города с двумя страшными, так сказать, величайшими, значит,
открытиями
о том, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс это не 4 человека, а 2, а Слава КПСС вообще не человек. Так вот, я могу разочаровать многих, да, так сказать, сведомых товарищей, такого государства, как Киевская Русь, вообще никогда не существовало. Да? Киевская Русь – это не государство, да, как Слава КПСС, не человек. Киевская Русь – это обозначение некого периода в истории Руси. Вы не найдете ни одного документа, ни славянского, ни неславянского, где было бы написано «Киевская Русь».
Ну, то есть, Русь. Для не сильно причастных, все сразу понимают, что это некая страна, столица которой Киев, которая оттуда руководит, правит и все, чего на самом деле не было.
Никогда не было. Да, вот по поводу столицы и руководит и правит, вот именно об этом сейчас мы говорим подробно. Да. Итак, как Русь зарождалась? Значит, по этому поводу у нас есть несколько, так сказать, источников, которые позволяют нам судить об этом. Первое и самое главное – это данные археологии. Угу. Да? Второе – это документы, ну, исторические летописи, исторические документы. Здесь, конечно же, повесть временных лет, различные ее списки. Да? Это довольно серьезный документ, которым занимались исследования, занимались вот такие люди, как Шахматов, Гиппиус, то есть, ну, серьезные люди, да, и исследуются до сих пор. Разные списки существуют. Есть также скандинавские документы, есть документы византийские, есть даже документы Багдадского халифата. Да, вот на поводу Багдадского халифата, это очень интересный момент, был такой... Значит, путешественник
Ибн Фадлан.
Ибн Фадлан, да? Да. Который был...
Встречался с русами на Волге.
Да, не только на Волге. На самом деле он шел в Итиль, то есть Казань. Но суть-то заключается в другом, что вот этот его путешествие Ибн Фадлана, да, оно изложено, его часть, как бы отчет изложено в соответствующих, так сказать, документах арабских. Они попали на Запад. Так вот, пожиратель мертвецов, да, Беовульф, это все оттуда. Да, 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 и 13-й воин, фильм, где Антон Бандерас играет, это из Ибн Фадлана есть. Бандерас играет Фадлана 13-го года.
Беовульф оттуда.
Да, все оттуда. И, так вот, Бандерас играет Фадлана, а окружающего варяги, это никто иное, как дружинники князя Игоря, либо вещего Олега, а защищают они славянскую русскую деревню. Вот. Это вопрос, от кого они защищают, открытый, да? Но это все как бы это Русь.
Вот, то есть это... В книжке, кстати, гораздо интереснее.
922 год. Да?
В книжке у Майкла Крайтона это были недобитые неандертальцы.
Да. Недобитые неандертальцы, точно. Да. Но это дружинники.
Русы.
Русского
князя. Там так и написано.
Русы. И, собственно говоря, это, в общем... Так вот, кроме Ибн Фадлана, существует еще договор 911 года между Византией и Русью. Да, где,
со скандинавскими именами.
Да, где Олег, так сказать, присутствует как великий князь, как князь. Так вот, с чего все началось? Ну, началось с того, что исторически и археологически доказано существование такого города, как Ладога. Значит, это был скандинавский изначально город. Самые ранние находки, город характерный тем, что там такая почва, что оно дерево сохраняет ткани. Самое раннее датированное строение, которое найдено сейчас при археологических раскопках, не то, что там москали придумали, а то, что вот найдено. Да?
Это где кирпичников копают.
Где кирпичников. Самое раннее строение, это датировано, оно сложено из деревьев, срубленных не позднее 753 года нашей эры. И, кстати, это верфь по ремонту кораблей. Да?
Вот. Тут для незнающих я бы сделал, так сказать, ремарку, что это старая Ладога, она сейчас так называется, куда скандинавы приплывали на кораблях морского и океанского хода, и там пересаживались на корабли речные, и далее сплавлялись в Константинополь.
Да. Я вот сейчас, кстати, у меня в голове крутится, не могу вспомнить, как скандинавы называли Ладогу. Альгебьорг, по-моему, как-то.
Альдюгебьорг.
Ну, в общем, короче говоря, да. Вот, это было скандинавское поселение на территориях славянского племени, которое называлось Ильменские славяне. Значит, где-то, наверное, в 8 веке, в 9 веке, Ильменские славяне это поселение захватили и сделали его своим поселением. Но при этом там всегда очень сильно присутствовали, так сказать, или даже в 9 веке это произошло, сейчас не помню. Но тем не менее, там скандинавские мотивы очень сильно присутствовали. Да?
Да.
Так вот, Ладогой занимались много кто, да, в том числе вот упомянутый вами кирпичников. Это живая тема, до сих пор ее копают и находят все новые и новые, так сказать, свидетельства. Так вот, повесть временных лет, ее первоначальный список и более поздний дают следующие данные о том, как зарождалась Русь. Значит, некие племена, да, племена эти известны, это ильменские славяне, это кривичи, ну, это Северная Белоруссия, Полоцк, Витебск и так далее, да. Вот, ильменские славяне это Новгородская и Псковская области, да. А также три финно-угорских племени, чуть мере и весь. Значит, они платили дань варягам. Ну, скорее всего, собственно говоря, Ладога Вот туда они все это. Да. Потом они, значит, от этого дела освободились, да, варягов, судя по всему, побили, но поняли, что, так сказать, создать свое государство они не могут. И они снова варягов уже пригласили. Вероятно, других. Варяги были разные. Там, ну, сейчас-то норвежцы, шведы, там, фризы, то, датчане, все это варяги, да.
Вот. Проще говоря, позвали военных, которые могут разрулить.
Да, позвали военных, которые могут все дело разрулить. И вот, согласно скандинавским летописям, это был Рерик, князь, значит, соответственно, со своей дружиной. Вот, он пришел и, так сказать, обосновался. Разные есть версии, да. Новгородская летопись пишет в Новгороде, да. А более поздние, так сказать, и начальные списки «Повесть временных лет» в Новгороде, да. Значит, более поздние списки «Повесть временных лет» в Ладоге, да. Но археология говорит о том, что произошло это в 890 году, не в 862 году, а в 890. Вот, почему? Потому что в Ладоге найден большой такой дом, да, явно такой княжеский, и рядом дом, где новая такая была печь для выпечки хлеба, то есть пекарня. Дендрохронологический анализ показывает, что это где-то 890 год. Да? Вот, есть такой парижский французский исследователь Скерман, вот, он говорит о том, что 960 год. Вот. А что было дальше? Значит, ну, Рюрик, он пришел, у него был такой коммерческий поход, по сути дела. Да? То есть он пришел не просто так, он пришел образовывать новое свое государство. Варяги этим очень сильно хорошо отличались, они умели это делать. Да? И они были, ребята, такие, не только воины, но они были экономисты. Они понимали, что каждое государство должно иметь источник дохода. С чего жить-то? Да? Вот, поэтому есть такое мнение, что часть своего, захватив, как бы, захватив Ладогу, или придя в Ладогу, ну, да? Вот. Потом, переместившись в Новгород через пару-тройку лет, да? Вот. Рюрик подумал о том, что надо бы весь путь из варяг в греки. Тогда в Восточной Европе и в Азии были два важнейших пути. Из варяг в греки торговых, да? И из арабского мира в Европу. То есть он шел через Волгу, да. Да? Через Каспий и Волгу. Да, да, да. Вот.
Тут опять сделаем ремарку, да. Что в это время испанцы захватили, то есть мавры захватили Испанию, да. И закрыли Гибралтар. И напрочь. Через него плавать, да, стало невозможно. Да. Поэтому путь пошел через Россию.
Да, 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 два пути.
Да.
Вот. И, соответственно, если, так сказать, смотреть арабский, так сказать, багдадский халифат, то русы пытались, они там на Каспии, несколько экспедиций у них были, на Волге, на Итиле были экспедиции, но не получилось у них захватить этот путь. Тогда они, значит, одновременно, они, значит, пошли по пути, значит, из варяг в греки. Был послан отряд, которым Рюрик, судя по всему, есть разные версии, но, судя по всему, вот она такая, что Рюрик послал вперед отряд на юг, который предводительствовали два варяга, Аскольд и Дир. Судя по всему, это были его люди. Задача была взять Царьград, Константинополь. Да? Значит, они спустились вниз. Значит, в византийских хрониках есть описание вот этого нападения. Да? И они почти его взяли. Да? Вот. Ну, точно датировка там колеблется, непонятно, то есть это Олег делал, либо вот они, так как мы не знаем, в повести временных лет, 862 год, это все признаны, взят с потолка. Да? Вот. Соответственно, значит, вот Аскольд и Дир попытались, судя по всему, штурмануть Царьград, но безуспешно, штурм разбил. Вот. Они вернулись, но обратно возвращаться туда, на север, в Ладогу, в Новгород, и захотели, и сели в Киеве. А что такое был Киев? Что мы знаем про Киев? Ну, любой желающий. Я вот понимаю, что вот это все будет смотреть, так сказать, и на территории бывшей Украины. Вот. Ну и, соответственно, будут соответствующим образом нас комментировать. Да? Тут два москаля, там, ну, в общем, короче, придумывают что-то тут. Да? Вот. Я совершенно, так сказать, авторитетно призываю, вот, осознавая, что я делаю, да, я призываю мне не верить на слово. Каждое мое слово, пожалуйста, проверьте. Для этого достаточно влезть в интернет. Просто чуть-чуть проверить, так сказать, настырность и желание. Не верьте мне, проверьте. Да? Вот так вот.
Многие пойдут на сайт академика Фоменко проверять.
Замечательно. Пусть идут на сайт академика Фоменко, пусть идут куда угодно. Да? Но вы когда читаете, вы ссылочки смотрите. Да? Вот. И не верьте тому, что в интернете написано. Ну, сходите в библиотеку, да? Да. Так сказать, убедитесь. Да. Вы почитайте книжечку, это полезно. Вот. Лишним не будет. И ваше знание, которое вы обретете, оно потом ляжет в основу вашего мировоззрения. Это будет железно. Вот. Так вот, возвращаясь к Киеву. По поводу Киева, вообще все очень интересно. Если вы наберете в интернете такое название, как Хазарский Каганат, да, то вы увидите, что вот граница Хазарского Каганата, почему это будет наверняка сайт не русскоязычный, да? Граница Хазарского Каганата где-то в середине 9 века, ну, в 850-х годах, да? Собственно говоря, они достигли Киева. И Киев был крайней
Факторией Хазарского каганата.
Северо-западной точкой Хазарского каганата.
Да.
Значит, ну, можно этому верить, не верить. То же самое Ибн Фадлан говорил о том, что у русов три государства, и столица одного из них находится в городе Куяб.
Угу.
Вот. Ну, Фадлан может тоже быть москалем, поэтому тут вообще лапы-то москалей длинные, поэтому и Фадлану нельзя верить. Но, к сожалению, для сведомых друзей, в 1962 году в Каирской Генизе, вот, Каирская Генеза – это хранилище древнееврейских рукописей при Каирской синагоге, был найден один документ. Этот документ представляет из себя, значит, манускрипт, да, значит, это пергамент из телячьей кожи размером 22x4, по-моему, 22,4 сантиметра, или 14 там, чем-то сантиметров.
Угу.
Вот. И известен он в истории как «Киевское письмо».
Угу.
Нашел его профессор Массачусетского университета Норман Глоб. Вот, и привлек к его исследованию профессора Гарвардского университета Омельяна Иосифовича Прицака. Омельян Прицак был рожден в Польше в 19 году в городе Самбор, Львовской, под Львовом. Да?
Угу.
Вот. Ну и такой типичный сведомит, то есть наш человек,
угу.
не какой-то там москаль, а вот наш
конкретный,
парень, сведомый,
да.
конкретный сведомый парень. Значит, Омельян Прицак, значит, умер в 2006 году всего лишь навсего. Да?
Угу.
Вот. Он был почетным заграничным членом Академии наук Украины, независимой. Да? И более того, он основал там институт востоковедения.
Так-так.
И этот сведомый товарищ написал аж пятитомную историю Киевской Руси. Первый том в 82-м году, в 81-м, по-моему, на английском языке еще.
Угу.
Вот. Так вот, они вместе с Норманом Голубом вот этот вот документ «Киевское письмо» исследовали. И в 82-м году вышла их монография на английском языке. Что это такое? Вот. Это письмо из 30 строк. Пишет его община города значит, Q, I, 2, Y, О и Б. Киёб. Да? Община города Киёб. Она просит помочь некому Якову Бен-Хануке, который попал в трудную жизненную ситуацию. Письмо датировано 10 веком.
Угу.
Вот, значит, его так датировали, опять же, Голуб. Он связался с иноверцами, вернее, его брат связался с иноверцами, взял деньги в долг. Вот. А Яков поручился за брата. Брата убили разбойники, Яков оказался должен. И на него повесили долг, посадили, так сказать, в яму. Община Киева, да?
Выручайте Яшу.
Они выкупили Яшу, собрали 60 монет.
Так.
И Яшу отпустили. Но, видать, Яшу за что-то там защемили, поэтому надо было найти еще 40 монет.
Угу.
И община Киева просит всех иудеев, евреев, оно написано на иврите,
да.
письмо,
да.
помочь Яше. Вот. И Яша, судя по всему, с этим письмецом дошел аж до Египта, до Каира. Вот. При этом самое интересное, письмо подписано 11 именами.
Угу.
Вот. И последние там слова написаны на, судя по всему, не на иврите, а на неком тюркском наречии, на тюркском языке, судя по всему, это был хазарский язык. От Хазарии все осталось три письменных памятника, это один из них.
Угу.
Так вот, среди этих имен все тюркские, почти все тюркские, одно славянское гостомыслие.
Угу.
Да? Вот. И несколько еврейских, но таких еврейских, которые могут быть только вот у новообращенных.
Угу.
То есть это не еврейская община Киева писала письмо.
Угу.
Да?
Угу.
Это именно община Киева. То есть Киев это был хазарский город, где основной так сказать, религией был иудаизм. Вот. И основали не евреи, а именно хазары. Хазары это выходцы из Персии, иранцы.
Парсы.
Так точно.
То есть
так
таджики.
Точно. Ну так точно, да. Так вот, вот это Омельян Прицак. Наш сведомый парень, он 5 томов про Киевскую Древнюю Русь написал.
Угу.
Да? Ну угу. вот. И он четко и ясно, вот это в своей монографии 1982 года, он говорит о том, что Киев без сомнения, на его взгляд, основали хазары. То есть это хазарский город. Да? А Ладога это город нормандский. Ну это по поводу того, где у нас там Европа. Це Европа, а це не Европа. Так
да.
вот там вот норманы, да, ну...
То есть во весь рост встает вопрос, кто же на самом деле жида Мордва, да?
Да.
Так.
По поводу Мордвы. Так вот, возвращаемся к Ладоге к Новгороду, да? Вот, когда пришел Рюрик, да, Рюрик на наш манер, то ему подчинили всего-навсего 6 городов.
Угу.
Все эти города известны. В повести временных лет они все прописаны. Это Ладога, Новгород, Изборск, Белоозеро, Ростов и Муром. Все они до сих пор живы.
Разбор
все до единого.
Да.
Но они, но при этом часть из них сейчас не города, а поселки городского типа, но все они живы. Ростов это не Ростов-на-Дону, а Ростов в 53 километрах юго-западнее Ярославля.
Угу.
Да? Муром это Муром, да, Белоозеро это тоже Белоозеро. При этом, да, и Полоцк. 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 То есть фактически призвали люди как кто? Ильменские словени, кривичи, потомки будущих белорусов, да?
Угу.
Соответственно, Чуть, Мордва и Весь.
Угу.
То есть Белоозеро, Ростов и Муром это были уграфинские города.
Да.
То есть фактически это был изначальный конгломерат славянских уграфинских племен. Ну, вот. Ну и плюс основная ударная сила, да, которая все это как бы крышевала. Да? Вот. А фактически они крышевали все это дело. Это были норманы,
да,
викинги. Ну и согласно повести временных лет, в 882 году, то есть через 20 лет после того, как Рюрик основал свое государство, по данным археологии, скорее всего, это было в 930 году, примерно так. Значит, Рюрик уже к этому времени умер. Похоронен он в Ладоге. Значит, ну, любой желающий может набрать в интернете, так сказать, урочище Плакун. Да? И там он узнает о раскопке кургана, на вершине которого в корабле похоронен воин, рядом с ним конь. А под ним в погребальной камере похоронено еще несколько человек, судя по всему, дружинники либо знать. Ну, вот. Ну, я не берусь говорить, что это, что это, ну, к чему это, ну почему бы это не быть Рюрику, да? Вот, либо какому-то более раннему правителю. Но курганы эти не под Киевом, под Ладогой. Вот. Дальше после Рюрика был Олег. Кто это был? Дружинник, либо родственник, неясно. Но при этом сыном Рюрика был Игорь. Да? И Олег правил совместно с Игорем. Ну, согласно договору 911 года с Византией, правил именно Олег.
Uh-huh.
И вот Олег берет Игоря, и они идут как бы в поход.
Uh-huh.
Вниз спускаются на юг. Они занимают нынешний Смоленск, да? Вот, и подходят к Киеву. Там плавают Аскольд и Дир в этот момент. Значит, Олег идет на хитрость. Он прячет воинов, он изображает из себя купца, либо по разным версиям кто-то другой изображает из себя купца. Они подходят к Киеву, говорят, что ой, мы бедные овечки, вот мы тут купцы, плывем там от гадкого Рюрика, там очень нехорошо, эти москали нас мучают.
Угу.
Ну, Аскольд и Дир выходит навстречу, так сказать, да, да, вот мы такие хорошие. И дальше в летописях это все описано, да, что происходит, много-много там вариантов, так сказать, этих летописей, там вплоть до 15 века.
Угу.
Дальше появляется Олег с Игорем, говорят, так, ребята, вот это я, Олег. Это Игорь, мы княжеского рода, вы не княжеского рода, поэтому извините. И Аскольд и Дир, короче говоря, убивают. Вот. Заходят в Киев, и после этого Олег произносит ключевые слова. Отныне Киев будет русским городом. Русским городом.
Так-так.
Вот, отныне. То есть до этого Киев был не русским городом.
Не русским,
не
да.
Русским городом. Каким городом, мы понимаем, да, ну вот.
Казах. И даже не украинским.
Ну,
да.
Нет, украинцев там и рядом. Украина, поймите, Украина это тема 20 века. До 20 века никто никакой Украине вообще не знал ничего. Да? Ни поляки, ни русские, ни для них это вообще. Да? Когда говорят там историю Украины, там, что Украина была образована там, в 1649 году, согласно Зборовскому миру, была образована некая Украина, все это ложь и провокация. Потому что согласно Зборовскому миру, как раз это восстание Хмельницкого было, да, поляки потерпели поражение, они образовали не Украину какую-то, а гетманщину. Там нет слова Украина, гетманщина.
Вернемся назад. Убили
да.
Аскольда и
да,
Дира.
Ну, не будем
и город
прыгать вперед.
Объявили русским.
Да, объявили русским. Дальше правил Игорь. Где умер Олег, где он похоронен, непонятно. Согласно новгородским летописям, таки в Ладоге, киевским, где-то в Киеве.
Да, да.
Ну вот. Но... Дальше
в Ладоге есть курган, который
да,
обозначает
да, да,
здесь
да,
вещи.
Да, да,
это,
да,
это
да,
если
да.
кто вдруг не понял, речь
да,
идет
да.
о вещем
Олеге.
О вещем
Олеге, конечно.
Да.
Дальше...
Именно в Старой Ладоге произошло укушение змеи.
Да, змеей описанное, да, потом. Злая змеюка кусила его, и принял он смерть
от коня своего.
Вот, значит, итак, Игорь, значит, дело заключается в том, что вот будущее Киевское княжество, да, именно Киевское княжество. Оно, ну, тоже для сведомых это будет страшная вещь. Лучше закройте уши и глаза. Вот, так вот, значит, Киевское княжество по населению, своему, составу своего населения было таким. Ну, Киев, понятно, тут уже ясно кто. Вот, значит, север, то есть, ну, вот эта лесистая часть, это были поляне, славяне, да? А южная часть, всегда так до конца и осталась, южная часть, это степная часть, заселялась тюркскими племенами, которые назывались у русских как черные клобуки. Вот.
Каракалпаки?
Ну, черные клобуки назывались они так. Да? Там, потом там приходили половцы, печенеги, но вот черные клобуки там были всегда. То есть они южную часть Киевского княжества, это вот черные клобуки. Это тюркские товарищи. Ну, если посмотреть там, на щирых украинцев, то там в общем, все понятно.
Заметно.
Заметно, это заметно. Ну так вот, а что делал Игорь? Игорь двигался на запад, покорял древлян. Угу. Ну, еще одно племя славянское. Ну, тоже там было все непросто. Вот. При этом никакого Киевской Руси не существовало. И нельзя говорить, что столица была в Киеве. Был князь, который княжил над захваченными городами. Вот. Причем он княжил как? Он данью обкладывал города и народы. Да? Там это был такой коммерческий проект. Вот. Ну, а после Игоря был Святослав, вот, который, значит, решил окончательно разобраться с хазарским каганатом.
Да.
Вот. Ну и, соответственно, вломил ему, как сказать, 3 июля, как не помню. Ну, короче говоря, сейчас вылетает дата из головы, но дата победы Святослава над хазарским каганатом известна. Угу, да? Угу. Вот. И, так сказать, он проблему с хазарским каганатом решил, и дальше он ввязался в войны с Византией, с Болгарией, там, в общем-то, это известная тема. Был великий воин. Вот. Но каким киевским князем, да? Вот исключительно киевским князем он не был. Он был князем всей Руси. Он правил, ему подчинял и Новгород, и Изборск, и Киев, и Смоленск. Вот, да, это был его государство, он был один. Вот. А дальше у него было 3 сына. И вот с этих 3 сыновей, и, в общем-то, и началось то проклятие древней исторической Руси, которое ее и погубило. 3 сына. И что сделал, значит, Святослав? Он посадил сыновей Владимира, Ярополка и Глеба в разные города. При этом они были равны между собой. Никакого старшинства киевского князя. Угу. Старшинство киевского князя было впервые, согласно этому, всем признано в 1054 году. Изяслав. Первый такой великий князь. Он сказал, великим князем. Да? Вот. А так 3 князя, 3 сына. Владимир в Новгороде, Святополк, Ярополк в Киеве, Олег в Древлянской земле. Ну и, так сказать, Владимир, будущий Красное Солнышко, нрав у него был еще тот, вот, необузданный. Ну, братья пали, вот, и новгородский князь завоевал Киев. Угу. Он его, естественно, крестил, но, повторяю, новгородский князь. Не Киев крестил, там Русь какую-то, а новгородский князь завоевал Киев и крестил Киев. Да? Вот. Вообще, когда мы говорим о Киеве, мы должны понимать, что киевскими великими князьями киевскими князьями не рождались и не становились. Да? Вот. И на Руси...
Как правило, в результате чего-то. Да?
Гражданской войны.
Да.
Гражданской войны. Становились ненадолго, как правило, ненадолго. Да? Вот. Русь была очень так вот интересно устроена. Там было так называемое удельное листвичное право. Да? Что это такое? Это некий свод, кто должен занимать... То есть все князья были равны между собой. И все несли ответственность за Русь целиком. Да? Все. Но у каждого был свой удел. Да? Эти уделы должны были платить дань, ну, например, Ярослав Мудрый, он платил там 2/3 собираемых там налогов в Новгороде, тоже Ярослав Мудрый, новгородский князь. Вот. Платил, соответственно, великому князю. А третий, он с третьего мог делать все, что хотел. Да? То есть киевский князь, великий князь, он в дела вот этих вот региональных княжеств не лез. Да? То есть были региональные княжества, да, куда великий князь отправлял своих, так сказать, детей и братьев, и родственников. Да? При этом была некая система старшинства, но не жесткая. Например, он старшего сына мог проклясть и сказать, что до свидания, ты плохо себя ведешь, пошел вон. Вот. А великим князем будет вот Вася, а не Петя. Да? Вот. Младшенький мой, он хороший, он на меня похож. А ты на свою дуру маму, ну иди отсюда, все. Вот. И, короче говоря, киевским князем становились. А кто им становился, этим киевским князем, да? Ну, региональные князья. А каким образом? В результате войны. То есть киевская держава, либо Русь, да, ну, киевская держава, сложно сказать, киевская, ну, она была очень сложно устроена, да, ну, вот, это была такая очень рыхлая конфедерация, да, и Киев был в этой конфедерации не субъектом, а объектом, да, то есть князья признавали старшинство великого князя, да, но каждый из них понимал, что, ну, вот сейчас там сидит Петя, а завтра я. Вот, да? Вот. То есть они его признавали, старшинство великого князя, но они не гарантировали ему, так сказать, безопасность правления. И так продолжал почти всю историю. Единственное, что вот Владимир Мономах, вот, который тоже не родился киевским князем совсем, да, значит, вот, он добился чего? Он добился того, что в течение почти, так сказать, 40 лет вот эта вот система удельно-листвичная, она работала. Вот. Но даже известно точно когда, в 1146 году, значит, престол, ну, скажем, назовем это так, стол киевский должен был занять Вячеслав Владимирович, да, сын Мономаха, один из сыновей, у него было много сыновей, да, а занял Изяслав Мстиславович, другой родственник. Ну, просто, ну, по беспределу, как сейчас говорят, занял и все.
Силой.
Силой. Вот. В это время как раз мы подходим к следующему мифу, да, о том, что...
Я бы, так сказать, подводя завершение, да. 1500 лет Киеву, вот мы рассмотрели, да, период в 1500-летие, пока ни о какой Украине и ни о каких украинцах речи не
да,
идет.
Да, нет, нет, никак не... Мы, значит, вот начали мы с 960-го, дошли до 1146-го, вот, Украина там не то, что рядом не стояла, даже и в воздухе не пахло, понимаете, никакой Украины, Русь, да, княжество, дерутся княжества между собой за обладание.
Русские.
Русские княжества дерутся, региональные княжества дерутся за обладание, значит, киевским княжеством, да, вот, за обладание титулом великого князя. 1146 год. Юрий Владимирович, сын Владимира Мономаха от второй жены, да.
Это который долгорукий.
Который долгорукий, да. 1096 года он, по-моему, рождения. Вот, он официально считается основателем Москвы. Но любой желающий наберет историю Москвы и увидит, что ой, а точной даты основания Москвы-то нету. Да? Есть дата, как, есть известно, когда Москва впервые упоминается в летописях. 1147 год. При очень интересных обстоятельствах она упоминается. Там, в городе, тогда Москва была мальчиком, а не девочкой, она потом пол поменяла. Город Москов. Москов. Да, в городе Москов встречаются два князя. Юрий Владимирович, будущий Юрий Долгорукий, он был князем от рождения Ростова, ростовским, а потом он столицу этого ростовского княжества принес в Суздаль. Он был князем Ростова-Суздальским, не киевским, Ростова-Суздальским он был князем.
Так.
В 1147 году Ростова-Суздальский князь Юрий Долгорукий, да, встречается в городе Москов, который к тому моменту уже город,
город, да,
да, с Новгород-Северским князем Святославом Ольговичем. Это два очень интересных князя, потому что у них были очень хорошие сыновья. У одного Андрей Боголюбский, а у другого знаменитый князь Игорь, про которого слово написали, полку Игорю. Они встречаются в этом Москве. Значит, предмет встречи неизвестен, но он читается между строк однозначно. Как раз нарушение этой системы листвичной. Изяслав захватывает стол. Да? Изяслав разрешает черниговскому князю захватить Новгород-Северское княжество. Это рядом, Новгород-Северский, Чернигов. Да? Черниговская область сейчас, бывшая Украина. Ну вот. Новгород-Северскому князю это не нравится. И вот едет к Тульскому князю, они начинают договариваться. Ребята, надо что-то делать. В итоге начинается гражданская война. Мощная и последняя гражданская война, которая Русь, собственно говоря, древнюю и прикончила. Да, вот это именно вот...
В том виде, в каком она
да,
была.
Период да. Киевской Руси прикончила. Да? Значит, кто дерется? Очень интересный список дерущихся. Это вообще, ну, сведомые, готовьтесь. Лучше уши затыкайте ватой. Значит, смотрите. С одной стороны сражаются. За Изяславом Мстиславовичем сражаются новгородцы, смоляне, черниговцы. При поддержке Польши, Венгрии и Чехии. Потому что они в родственных связях с Мстиславовичем были. С другой стороны сражаются суздальцы, новгород-северцы и сведомые, все, затыкайте уши, галичане, при поддержке половцев. Вот. Короче говоря, война была страшная. И в итоге этой войны в 1149 году Ростово-Суздальский князь Юрий Владимирович, по поводу Долгорукий, захватывает город Киев и впервые садится, получает титул великого князя.
Великого князя.
Но продержался он там всего менее 2 лет. В 1951 году его оттуда Изяслав как бы попросил. Вот. Потом, значит, смоляне переметнулись на сторону суздальцев. Вот, война продолжалась. И в итоге в 1155 году Юрий Долгорукий снова берет Киев. Снова становится киевским князем. Продержится опять менее 2 лет. подлые киевляне своего вот этого Юрия Долгорукого, который Москву как бы основал, да, угу. Вот, они его отравили, твари. Вот. И когда он умер в муках, они его резиденцию разграбили.
Я смотрю, это у них традиция.
Традиция. Так вот, что получается? В 1147 году Москва упоминается в летописях. Она уже, город Москов уже был. Согласно археологии, он был основан где-то в конце 11 века, то есть тысячи там какой-то. В конце уже там была крепость, все это вал, это ров, это все раскопано на Кремле. Но москали могут все что угодно раскопать. Ну, уже подлые твари, они тоже могут врать. Но вот летопись-то вот она как бы вот никуда, да. И там четко написано, что Москву упоминают в 1147 году, вот, а киевским князем Юрий Долгорукий становится в 1149. Это, получается, не он украли, а у него украли. Да, не он украл, у него украли. Это не киевлянин основал Москву. Это москвич захватил Киев. Причем дважды. Дважды. Вот. Вот. Ну, а сведомая украинская пропаганда, что?
Какая прелесть, да.
Прелесть. Ну, на самом деле, вот так вот. Если вот и это все можно проверить. Да? Это вот элементарное желание. Просто вот сличение дат. Вот. Кстати, эта встреча была в 1947 году в апреле месяце, 4 апреля, по-моему, не 8 сентября. Ну, это так, пускай москвичи уши заткнут, но им тут ничего не знают. Ну, не важно, 8 сентября, так 8 сентября. Так вот, а что дальше-то с Киевом-то было? Да? Вот. А дальше с Киевом была очень интересная вещь. У невинно убиенного Юрия Долгорукого, подлыми киевлянами, да, у него был сынок Андрей Боголюбский. Вот, который, собственно говоря, сделал Владимиром. Владимир сделал столицей Ростово-Суздальского княжества, стал Владимир Суздальское княжество. Вот. И он, в общем-то, сказать, включился в эту борьбу. Формально он был как бы сыном великого князя, включился в борьбу за Киев, и в 1169 году он Киев таки взял. Вот. Но помня о том, что эти подонки, киевляне, невинно отравили его папу, значит, он совершил один такой поступок, который, собственно говоря, поставил крест на вот этом периоде, который назывался Киевская Русь. Он не сел княжить в Киеве, как все до этого, да, делали. Он Киев разграбил, да, и ушел обратно во Владимир. А там он его кому-то отдал, я не помню. Ну, сам княжить не стал. С этого момента князья борются за Киев по-прежнему, да, но они не садятся там княжить, а они его как бы присоединяют к своим владениям, да. То есть раньше я сижу в Киеве княжу, я, значит, тот главный, а теперь я сижу княжу там, предположим, во Владимире, либо там, не знаю, в Чернигове, да? А Киев, это мое.
Видимо,
присоединять своим.
По Владимир. Понятиям стало западло там сидеть.
Да, западло. Так вот. И дальше за Киев, больше всего за Киев рубились как бы смоленские князья, черниговские, это понятно.
Поближе,
Смоленск, да, Днепр, да. Чернигов, Десна, там раз на ладью сел, приплыл, вот он твой Киев, да, и есть чем заняться. Вот. А полоцким князьям этот Киев вообще был поперек, они еще при Рюрике в конце X века они отделились в стороне. Значит, белорусы не всегда были немножко так в стороне. Да? Эта борьба за Киев шла, но уже все понимали, что Киев как бы, ну не надо там селиться, эти твари могут отравить, там, испортить жизнь. Да? Вот, надо их грабануть хорошенько и присоединить к своему, и спокойненько жить у себя.
Включить счетчик, поставить,
да,
на деньги.
Поставить на деньги. И спокойненько жить там в Смоленске, а при этом как бы, Киев у тебя это вот он, это твоя вотчина. И ты великий князь, как бы. То есть фактически титул великого князя стал смещаться. Вот Андрей Боголюбский впервые его взял и переместил во Владимирскую землю. А потом, когда в 1203 году смоленский князь взял Киев, он также его пустил под нож, ну и тоже, да. И вот это все менялось, и в 1236 году Ярослав Всеволодович становится великим князем киевским. А до этого это князь Переслав Залесский, сын Всеволода Большого Гнездо. Вот, отец Александра Невского, 1236 год. Вот. 1237 год приходят монголы. Гибнет Рязанское княжество, Владимирское княжество. И в 1238 году Ярослав Всеволодович совершает очень интересный, очень знаковый поступок. Он сидит в неразоренном Киеве, да? Вот, и он узнает, что погибла полностью династия Юрия Всеволодовича, Владимирского князя. Владимирский княжеский дом погиб полностью, в ноль, умножен на ноль монголами. Он оставляет этот сытый еще Киев и перемещается в разоренный, выжженный Владимир. Да? За Киев вспыхивает борьба, в которой побеждают галичане. Да? Но Даниил Галецкий не едет править в Киев. хотя формально становится великим князем, да? Он посылает туда своего наместника. Ну и, собственно говоря, 1240 год, приходят монголы, с сентября по декабрь Киев обороняется, ну, погибает, и, значит, монголы уничтожают там все. Великокняжеский стол в Киеве на этом заканчивается.
Не могу вспомнить источник, но твердо помню, что на развалинах Киева была обнаружена еврейская и армянская диаспора, которые там остались.
Да,
и
да.
Которые, собственно, там вели торговлю, да. С кого все жили, богатели. Да, да, да. Но про них почему-то не вспоминаю.
Да, да, да. Да-да. Так вот, смотрите. В 1243 году монголы, да, отдают Киев кому? Владимирскому князю Ярославу Всеволодовичу.
Вот. Надо понимать, монголы что-то понимали в наших внутренних,
да,
раскладах.
Да, да, они ему отдают Киев, ну, остатки этого Киева, Ярослава Всеволодовича. Угу. Формально он становится великим князем. Угу. Да? Последним великим князем, да, становится Александр Невский. Он киевский, он владимирский, он киевский князь. Он туда, ну, конечно, он туда не поехал, туда никто не ездил. Проклятое место, все понимали, никто уже не ездил. Угу. Да. Вот. Ну и что дальше? Ну, серьезные княжеские дома, да? Рюриковичи отказались от Киева, и Киевом овладевают постепенно путивльские князья. Вот где вот Путивль, пусть на карте найдут. Только путивльские князья Киевом владели.
Я только из книжки про солдата Швейка знаю, да, что это где-то есть.
Есть этот Путивль, да. Ну вот. Ну, Новгород-Северское княжество. Слово полку Игорь из Путивля пошел туда, значит, поход. Так вот, кстати, российский город РСФСР принадлежал, в 25-м году его Украинской Социалистической Республике отдали. Вот. В обмен на Таганрог, который тоже был в Великом войске Донского, вначале отдан хохлам, потом, короче говоря, его обменяли на Путивль. Ну, короче, наше все это. Вот. Реально, ну, тут ничего, невозможно это спорить. Так вот, дальше что происходит? Дальше Рюриковичи продолжают Киевом владеть. Что такое Русь? Русь – это династия. Да? Рюриковичи, что владеет Рюриковичи, то есть Русь. Русь – династия, религия. Но митрополит киевский в 1299 году он переезжает в Москву. Вот, потом во Владимир, а потом в Москву. Вот, сведомы пишут, что москали дали большую взятку. Ну, дали, не дали, так сказать, свечку никто не держал. Вот, но факт остается фактом.
То есть, судят по себе.
Да, однозначно. Так вот, дальше все-таки Рюриковичи Киевичи удерживали. И последним таким, ну, значимым был киевский князь... Значит, ну, неважно, сейчас вот забыл, вспомню. Ну, в 1324 году он попытался остановить нашествие литовцев, Великого княжества Литовского. Ну, тогда просто княжество Литовского. Значит, он был разбит в битве на реке Ирпени, да, и литовцы, соответственно, осадили Киев, и Киев им сдался на правах вассалитета. Значит, долго они там не удержались, потому что вернулся князь, последний Рюрикович Федор, с монголами, литовцев оттуда выкинул. Вот. Но Рюриковичи все-таки сумели удержать Киев только до 1362 года. В 1362 году литовцы окончательно Киев захватывают, и на этом киевские князья Рюриковичи заканчиваются. Угу. Дальше вот киевские князья, но они уже из литовского дома. Потом и вообще киевские князья литовцы посчитали, зачем, давайте будет наместник. И, в общем, короче говоря, наместник. В итоге... С 1362 года Киев, это что? Это часть Великого княжества Литовского, потом Речи Посполитой. Кто там правит? Вовсе не Рюриковичи. Там правят литовские князья и польские короли. Вот. И как долго они правят? Ну, до 1686 года.
Прилично.
Когда? Ну, 312 лет формально. Даже больше. 320, сколько там? 4 года. Ну, это по поводу того, что кто владеет Киевом, тот имеет права на наследие Руси. Ну вот Украина владеет Киевом 23 года, а вот, значит, Речь Посполита владела им
3 века.
300 больше. 3 века с четвертью. Да? Вот. И при этом никакой Украины там не пахло. Да? Там было Киевское воеводство, Черниговское воеводство, но про Чернигов это отдельная тема. Да? Чернигов это русский город. Вот, однозначно русский, потому что он в состав российского московского государства вошел в 1503 году. Да? И попал он в Речь Посполитую лишь по результатам смутного времени. В 618 году, в 654 году все закончилось, как бы, в 1654 году. Вот. И в 1686 году был заключен Вечный мир, либо мир Жемултовского, который завершил российско-польскую войну, которая началась в 1654 году. Да? Андрусское перемирие 1667 год, да? Где записано, что возвращаются все земли, отнятые от России во времена смутного времени, Черников и Северская земля. Да? То есть, вот, возвращается левобережная гетманщина, Вот. Над значит, сечью Запорожской совместный протекторат России и Польши. Да? И гарнизон остается в Киеве русский на 2 года. После этого должны русские из Киева уйти. Но русские из Киева не ушли. Вот, они сидели там до 1686 года. Вот, и вечный мир, либо у поляков это мир Жемултовского, да, где четко и ясно все это прописывается, что к чему и как. И один из пунктов: Россия платит 146 тысяч рублей золотом, и Киев, Польша отдает России Киев.
Так-так.
Мы его купили. Сведомые могут хоть башкой об стенку убиться, да? Но есть этот мир Джумултовского, 1686 год, это не так давно было, да? Есть русские списки, польские списки, там все написано, да? 146 тысяч рублей золота, пожалуйста, вот сюда, вот. Ну, вот это документ о межправительственном соглашении, да? О между Россией и Польшей о принадлежности Киева.
Примерно в то же время прибывшие в Америку иммигранты купили у индейцев Манхэттен. И считается, что этот договор имеет юридическую силу.
До сих пор.
Да, до сих пор, как я правильно. А этот имеет?
Не
имеет.
Интересный момент. В 1919-20 годах в результате гражданской войны в России там много чего возникало, да, в том числе там независимая Украина появлялась, она там несколько раз, там, за 2-3 года было несколько инкарнаций. Да. Последняя инкарнация — это 10 марта 1919 года, появляется независимая Украинская социалистическая Советская Республика, независимое государство, которое приходят поляки, захватывают почти всю территорию, приходит Красная Армия, их выбивает, там это чудо на Висле и так далее, то подобное, все заканчивается 1921 годом. Но перед 21 годом был декабрь 20-го, когда вот эта вот Украинская Советская, Социалистическая Советская Республика объединила свои органы управления с РСФСР, Российской Советской Социалистической Республикой. То есть фактически все там вот органы управления были едины. То есть фактически Украинская СССР стала частью РСФСР. Частью. И договор с поляками в 21 году заключает РСФСР и Польша.
Так.
У границы.
Так.
И Польша опять признает Киев частью РСФСР. То есть Советской России. Тогда Советского Союза еще не было.
Да.
Частью РСФСР. Да. Так как Российская Федерация является наследницей РСФСР, без сомнений, наследницей Советского Союза, наследницей Российской империи и наследницей Русского царства России, да, то как ни крути, есть два международных договора, где четко и ясно прописано: Киев принадлежит России. И нет ни одного международного договора, где написано, что Киев — это Украина. Ну нет. Ну нет, понимаете, ну вот нет. А как стал Киев Украиной? Ну, в 1922 году, значит, кровавый тиран Ульянов Ленин по своему беспредельному решению, да, я вот поддерживаю, все памятники ему надо на Украине снять. До единого, подонок. Он отдает, берет часть исконно русских земель, в том числе Киев, Чернигов, да, Новороссию. И, так сказать, создает Малороссию. Да, и создает на основе этого некое какого-то урода, да, который называется Украинская Социалистическая Советская Республика. Да, совсем не в тех границах, как было 10 марта 1919 года. Да, вот, он этого урода создает. Называет это неким государством, но в составе СССР. Да? Вот. Вот Ленин, Ульянов, да? Он это создает, вопреки, кстати, мнению товарища Сталина.
Это благодарные украинцы именно поэтому валят памятники.
Ну,
ему,
а как
да?
еще иначе-то? Это у них традиция. Мы когда
поговорим, не зря, нет, не зря. Там князя-то отравили, а потом никто не селился, не зря.
Нет, ну у них это вообще традиция, да, то есть мы когда поговорим о Гетманщине, о периоде, как вообще зарождалась Гетманщина, да, мы на следующей передаче, наверное, уже говорили всю кучу, да, кто такой был Хмельницкий, он был вовсе не Богданом, а Зиновьевым, вот, и дети его были не Богдановичи, а Зиновьевичи, да, вот. Там это очень интересный персонаж, да? Вот, из-за чего все это началось, да. Вот, мы поймем, что там в основе всего лежала вовсе не великая идея. Человек до 50 лет дожил, был полковником его королевского величества казацкого войска, да? Ну, я говорю о Зиновье Хмельницком, да? Вот. Все у него было хорошо, замечательно, и с русским он прекрасно воевал в Смоленской войне 1604 года, золотую саблю за храбрость получил, да? И вдруг он устраивает восстание. Почему так? 50 лет человек, он прекрасно в этой Речи Посполитой жил, он с королем был на короткой ноге. Почему так? Ну, оказывается, все очень просто. Его папе Михаилу подарили маленький хутор Субботов. Вот. А папа, по глупости своей, хутор этот не оформил как следует. Бумаг у него не было.
Так.
Вот. А, так сказать, и Хмельницкий не оформил. Он там родился, судя по всему, на этом хуторе, вырос. Вот. И когда в 1647 году, по-моему, он был в отлучке, да? Вот. А местный поляк, местный польский староста, вернее, даже не староста, а подстароста, угу. Да? Я сейчас, ну, в следующей передаче эти фамилии я вспомню, сейчас я не помню, у них такие очень характерные польские фамилии. Так. Вот этот подстароста захотел этот хутор Субботов себе отжать. Он взял, приехал и отжал. И вот заодно он отжал и женщину, с которой Хмельницкий жил. У него была до этого жена Анна Самко. От нее было 5 детей, 3 сыновей и 2 дочки. Вот. А потом она умерла, и он жил с какой-то другой женщиной. Так вот, этот поляк отжал не только хутор, но и женщину заодно прихватил. И женщина, судя по всему, была не против, потому что она с поляком по католическому обряду обвенчалась. Когда Хмельницкий вернулся, ну, тут такой момент был очень некрасивый, что поляки выпороли Остапа, одного из сыновей Хмельницкого, и так сильно выпороли, что он умер. Значит, что-то сказал им, этим полякам, но они его убили, грубо говоря, забили парню, мальчишку. Когда Хмельницкий вернулся, что такое? Хутора нет. Он суд подает. Ему суд говорит: а у вас бумаги есть, что этот хутор вообще вам принадлежал? Он говорит: нет. Он говорит: до свидания. А женщина? А женщину женились на ней? Нет. До свидания. Ну, все по закону. Он едет к королю, говорит: так-то, так-то. Товарищ король, вот, обижает меня. И король ему разные версии, но, судя по всему, с раздражением он сказал, что вы просто меня задолбали, войны. У тебя сабля есть? Есть. Ну так иди и решай свои проблемы, что ты ко мне лезешь? Ну согласись. Хмельницкий говорит: есть решать проблемы. Вот, собрал 30 человек, вот, стал решать проблемы. Вот. Ну а, так сказать, восстания-то еще до Хмельницкого-то были. Угу. Да? Вот. И никаких не украинцев. Любые договоры прочитайте, как Гетманщина, как они, значит, заключали потом, это Зборовский мир, Гетманщина. Угу. Потом Годиачский договор, вот, значит, или наоборот, я не помню, 1649, 1658, 1660, Слободской, 1660. То есть это Гетманщину они создали как автономию внутри Речи Посполитой. Да? Потом, значит, Гетманщина заключил договор с Россией. Хмельницкий в 1657 году умирает, и в 1658 году новый Гетман Выговский уже заключает новый договор о вступлении Гетманщины из России обратно туда, в Речь Посполитую. Угу. Там 22 пункта, и там все указано. Угу. Там слова «украинец» нет. Ну нет там слова «украинец». Русские, русские епископы, русские, 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 русские. Русские шляхтищи — нет слова «украинец».
Это ну, до какого года мы дошли?
Это 1658.
То есть, если Киеву у нас 1500 лет, да, это мы уже охватили период в 1000 лет, да. Больше даже.
Нет Украины.
И
не
Украины
пахнет,
там не, пахнет, не было, значит. И нет. Ну, я предлагаю сейчас не углубляться.
Не углубляемся, мы к этому вернемся.
Да, 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 в следующий раз поговорим, ну, уже дальше.
Да, ну такой момент, чтобы сведомые подготовились, потому что, чтобы не было очень больно, надо, так сказать, значит, немножко вазелином, так сказать, обработать. Посмотрите, сведомые, пожалуйста, такой Братславский полк был казацкий, да, реестр казачества. Посмотрите герб Братславского полка, ну, чтобы просто, я гуманный человек, нельзя так жестко сразу, да. Там герб Братславского полка, он, в общем-то, блин, Святой Георгий поражает копьем змея, герб Москвы.
Нехорошо получилось.
Отвратительно, отвратительно. Никакого трезубца. Понимаете? Москальский герб. Братславский казачий полк. Ужас.
Кто бы мог подумать. Не зря там художественный фильм про Тараса Бульбу запретили.
Нет, не зря.
Ну, Гоголя тоже надо запретить, я считаю.
Я считаю, его откопать, повесить. Вот, нет.
Люстрировать. Николай Васильевич.
Откопать, люстрировать Николая Васильевича. А нет, а вы знаете, там все говорят не так. Значит, Гоголь не то писал. Гоголь написал книгу про Украину. Угу. Да, там Украина за Украину. Но москали Гоголя поймали, угу, пытали и заставили написать другую книгу.
На русском языке.
На русском языке, которую издали, угу, по которой сняли фильм.
Как это низко.
Как это низко. А ту запретили. Запретили. И в подвалах НКВД лежит эта книга.
Истинная книга.
Истинная, да, книга, да. Я вам серьезно говорю?
Да я не сомневаюсь.
Они в это верят.
Любая фантазия меркнет перед деяниями человеческими.
Меркнет, меркнет. Так вот, подводя итог. Киев никогда в Руси древней, да, не был центром принятия решений.
Не был столицей.
Не был столицей, раз, и не был центром принятия решений. Русь — это была конфедерация региональных сильных княжеств. Князья, которые сидели вот в этих регионах, да, боролись между собой за вот этот киевский, символический киевский стол. Они его занимали, но долго там практически никогда не удерживались, и скидывали другие. Великие личности в виде Владимира Мономаха были, и то он не с первого раза киевский стол занял. Да? Ну, вот. Но он там просидел довольно долго. Но это Владимир Мономах. Кстати, он, по-моему, смоленский князь изначально. Так вот, киевским князем, там, пункт 2, киевским князем не рождались, им становились. Как правило, в результате жестокой гражданской войны. Если вы посмотрите историю Руси, то именно этим, вот межусобица, что такое межусобица? Это борьба региональных князей за великое княжение. Больше ни за что. Они именно за это и дрались. То есть Киев никогда в Руси не был субъектом, он всегда был объектом. И киевский князь — это новгородский, смоленский, черниговский князь, да? Там, галицко-волынский, там, какой угодно князь, который на данный момент захватил власть над Киевом. При этом киевляне, у них эти князья менялись один за одним. Кого-то они любили, кого-то нет, кого-то травили, кого-то, ну, по-разному. Но киевлян никто не спрашивал. Никто. Да? То есть Киев никогда не был стержнем. Никакая душа Руси, сердце Руси в Киеве никогда не лежало. Это хазарский город. Это не я придумал. Да? Это Амельян Прицак. Почитайте его историю Руси. Почитайте его монографии. Поинтересуйтесь киевским письмом. Вы поймете, это хазарский, иудейский город изначально. Вот. Никакого отношения к славянам он не имел. Да? Вот. Да, его русские князья, пришедшие из Ладоги, из Новгорода, завоевали. Завоевали. И там правили довольно долго, пока их оттуда не выкинули литовцы, не выбили. Да? А потом пришли поляки, а потом пришли снова Рюриковичи, но уже Романовы, и оттуда выкинули поляков. И так Киев вернулся под корону Рюриковича Романовых. Да? И он там был с 1686 года, еще Российской империи не было, а Киев уже был наш, русский, российский. Россия, кстати, Россия называется с 1533 года официально. Он уже был российским городом, потом стал российским имперским городом. И таким был до 1917 года, когда появились эти украинцы. А украинцы, вот украинец, это кто такой? Это человек, который, это, значит, 1893 год. Русская партия в австро-венгерском парламенте становится партией украинской. Да? То есть украинец — это кто? Это житель подчиненных Австро-Венгрии провинций, ну, областей, да? Ну, вот, Галиции, да? Галичанин, который отказался от православной веры и вступил в унию. То есть украинец — это равно униат. Все остальные были русинами. Вот. Так было еще чуть больше 100 лет назад. Вот. И Украина, это все, почитайте, Брестский мир. Да?
Неудивительно, что они православных так ненавидят.
Остро. Изначально, понимаете, вот когда на территории, так сказать, ну, во-первых, нынешняя Украина — это далеко не Русь. Мы карту покажем в следующий раз, да, мы увидим, что только северная часть Украины нынешней — это была Русь. Это была южная окраина Руси, окраина. Так вот, пока там были русские князья, да, там еще был какой-то, так сказать, какое-то развитие, какой-то порядок. Как только русские оттуда уходят, туда сразу же возвращается что? То, что было изначально. Хазарский каганат. Вот вы посмотрите, чем занимался Хмельницкий. Вот он не с поляками в основном боролся, да? Уничтожал евреев, иудеев. Его иудеи Хмельницкого, Хмель огонь его называют, а его ненавидят. Он 100 тысяч человек выбил. Он почти половину населения еврейского Речи Посполитой уничтожил. Понимаете? Ну вот, это был геноцид еще тот. Вот. Но все равно хазарский хаганат туда возвращается. Ну, посмотрите на нынешнюю Украину, да? Посмотрите, кто ей правит. Да? Я далек от антисемитизма, да?
Оставим на следующий раз, Александр.
На следующий раз. Ну вот, и последний, как бы, итог, заканчивая, да? Последний, точка, да? А, по поводу основания киевским князем Долгоруким Москвы. Да?
Да.
Значит, с точностью до наоборот. Юрий Долгорукий — ростово-суздальский князь. Он был им от, ну, фактически всю свою жизнь. Прожил около 60 лет. Из этих 60 лет киевским князем великим был менее 4 лет. Но всю жизнь ростово-суздальским. Да? Это не киевлянин Москву основал. Это москвич завоевал Киев. Завоевал, потерял, снова завоевал. И был невинно, жутко умертвлен. Вот. Так что... Мифы, мифы. Это сладкая вещь, конечно же, но употреблять их очень много, так сказать, вредно для здоровья. Почему? Потому что мифы рано или поздно заканчиваются, и вот это похмелье, вот, оно очень такое вот жестокое, горькое, да. Но, тем не менее, ну вот, без него никак.
Ну что, подводя, так сказать, итог, вот сегодня Александр буквально на пальцах рассказал про русскую историю. Большинство из вас, не сомневайтесь, проходили это в школе, никто ничего не помнит, никто ничего не знает. Вы слушаете пропагандистов-дегенератов, которые заливают вам в головы помои, не потрудившись даже открыть букварь и посмотреть, что говорит по этому поводу наука. Не пропаганда, повторяю, а наука. Общеизвестные сведения, доступные всем. До новых встреч!